Мир Божий вам, братья и сестры. Откройте, пожалуйста, текст Священного Писания, Евангелия Марка. Я буду читать 4 глава с 35 стиха и до конца. 4 глава, Святое Благовествование от Марка, с 35 стиха и до конца. «Вечером того дня сказал им Иисус: переправимся на ту сторону. И они, отпустивши народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. Поднялась великая буря, волны били лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме на возглавии. Его будят, и говорят ему: учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встал, запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань, и ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: что вы так боязливы, как у вас нет веры? И убоялись страхом великим и говорили между собой: кто же это, что и ветер, и море повинуются ему? Аминь. Помолимся ему. Владыко Боже наш, я так благодарен Тебе, Господи, за Твою неизреченную любовь и милость, явленную нам в лице Сына Твоего. Господи, это только Ты один способен на такую жертву и на такой подвиг для того, чтобы нас спасти, для того, чтобы нас ввести в свои вечные обители и разделить с нами вечное блаженство и вечную радость. Ты, Господи, пошел на эти ужасные пытки, страдания и даже смерть, который Ты принял, как будто бы был самым негодным человеком. Господи, Тебя распяли вместе с разбойниками, убийцами. О Боже наш! Наш бедный разум, чтобы уяснить и воспринять, насколько Ты велик в Своей любви, в Своем милосердии. Насколько Ты сейчас продолжаешь проявлять свое величие в своем долготерпении, в своем снисхождении к нашим немощам, да и к нашим согрешениям. Господи, благодарим Тебя за это, славим, превозносим имя Твое святое за неизреченный дар. Боже наш, и пусть этот вечерний короткий час общения перед лицем Твоим, пусть он будет славой для Тебя, а также в благословение для нас, в наставление, в поучение, в обличение, для того, чтобы нам достигать совершенства, преображаясь в Твой чудный образ. Ты знаешь, Господи, нас. Услышь нас, может быть, кто-то еще спешит в общении с Тобою. Благопоспеши, Господи, на помощь и таковым, а также тех, кто остались по домам в этот вечер. Я прошу Тебя, посети также их Твоей благодатью. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Итак, удивительным образом заканчивается серия произнесенных Господом нашим Иисусом Христом проповедей с употреблением притчи. Но, как видите, здесь пару стихов выше, 33 и 34. Вот оказывается, что он произнес притчи намного больше, чем здесь написано в Евангелии, так мы читаем. без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Интересно, что когда писалось эти Евангелия, никто из евангелистов не сговаривался друг с другом. Абсолютно. Ими руководил и управлял только Дух Святой. И тем не менее, пися это Евангелие, составляя это Евангелие, Дух Святой настолько вдохновил Марка, что этого было достаточно для того, чтобы уверовать и чтобы жить по Писанию. Итак, Марк не знал, что еще кроме него еще три евангелиста также напишут Евангелия. Конечно, теперь совсем начинается другая тема в описании этой Евангелии. Притч достаточно. Христос уже довольно много, заметьте, Он учил, Он исцелял, Он дал довольно много уроков для Своих учеников, Он их наставлял, потому что Он их избрал для особого служения, и поэтому Он их наставлял учениями, исцелениями, взаимоотношениями, вот, а также изгнаниями бесов, которые также Христос это делал. Что они должны усвоить, как Его посланники, как Его слуги? Еще есть что-то более важное. Они должны усвоить себе очень важную библейскую истину. Христос – владыка. Он – Господь. Он – владыка всей вселенной. Он – вседержитель. Он – царь. Он – владыка всей природы. То есть, они не всегда его правильно воспринимали, и в этом беда. Конечно, этот прочитанный текст, который я прочитал, легче всего этот текст принимать в переносном смысле, что очень часто употребляется теми, кто проповедует. В переносном смысле, то есть в переносном духовном смысле. Что это значит? Ну, буря. У каждого человека в душе бывает буря. Волны – это страдания, это искушения, это другие печали. Кто успокаивает? Христос. Кто разрешает все эти проблемы? Христос. Но, братья, дорогие сестры, о чем говорит этот прочитанный текст? И поэтому лодка, буря, волны – это реально или это придумано? Это реально. И почему-то Господу было угодно, чтобы эти реальные вещи были занесены на страницу Священного Писания. Даже поведение учеников не придуманное, а реальное, посмотрите, они с претензией к Господу обращаются. Итак, это не игра, нет, это реальное событие, реальное происшествие, которое не только учит чему-то учеников, но которое очень важно и насущно сегодня для каждого из нас. Почему? Потому что оно учит нас очень-очень существенной, важной истине. Христос – владыка всех природных явлений. Итак, это первое, что я хочу обратить внимание. Он – владыка всех природных явлений. Бог не только Творец всего видимого и невидимого, Бог не только Создатель всего видимого и невидимого, Он не только создал Вселенную, Он ее Царь, Он ее Вседержитель, Он ее Владыка. То есть абсолютно все, что происходит во Вселенной, абсолютно все происходит под Его контролем, по Его изволению и под Его совершеннейшим контролем. Посмотрите, что нам говорит Священное Писание. Откройте первая книга Паралипоменон, 29 глава. Я хочу прочитать несколько стихов с этой книги. Итак, 11 и 12 стих 29 главы. «Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе, и все, что на земле, Твое, Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий, и богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествует над всем, и в руке Твоей сила, и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все». Вот оно что. 88-й псалом, посмотрите, что здесь говорит псалмопевец этого псалма. Я также желаю прочитать и здесь несколько стихов. Итак, вернее, 1-10 стих, 88-й стих. «Ты владычествуешь над яростью моря, когда воздымаются волны его, ты укрощаешь их». Вот что оказывается. Заметьте, после множества исцелений, после множества чудес, когда ветер утих, море утихло и сделалась великая тишина, ученики задают вопрос: кто же это? Это удивительно. Так вот, дорогие мои, в деле нашей веры этот вопрос первостепенной важности вопрос. Почему это так важно? Да потому что во всей Вселенной нету ни одного атома, нету ни одной молекулы, нету ни одного нейтрона или протона, который бы двигался бы самостоятельно, вне контроля Божьего. Конечно, я хочу сказать, что и среди христиан есть учения, которые придерживаются многие люди, называющие себя христианами, которые учат и говорят, что Господь создал вначале всю Вселенную, Он заложил в нее определенные законы, и теперь вся Вселенная, она движется, развивается и существует по вот этим существующим законам. А Он занят теперь своими делами. Абсолютно неверно, дорогие мои. Оказывается, что Он не только создал всю Вселенную, Он не только все сотворил, но Он непосредственно участник во всех ее действиях, во всех ее проявлениях. Вот о чем говорит нам Слово Божие. Так вот, дорогие мои, вы можете себе представить такую картину, что Бог самоустранился от нашей Вселенной, от нашей Земли, от неба и Земли. И теперь ветер дует куда хочет. Землетрясения происходят, когда им нравится, когда им хочется, когда не хочется. Цунами могут то в одно время, то в другое время. Вот оно что. Что бы было бы, если бы Бог отстранился и предоставил природным явлениям действовать самостоятельно? Давным-давно бы эта Вселенная бы разрушилась. Но все происходит согласно Его плану, согласно Его пермиту, Его разрешению. И ничто в мире не происходит, ни одно движение ветра, ни одна волна на море не поднимется, если не будет на то воля Божия. Итак, Бог управляет. и ураганами, Бог управляет и ветром, Бог управляет и цунами, Бог управляет землетрясениями, то есть все природные явления не просто подвластны Ему, они управляются им, и они по Его воле, по Его силе. Потрясающие, удивительные явления мы читаем, посмотрите, книга «Бытие», первая глава. Это просто меня потрясает. И сказал, например, Бог, и сказал Бог, да будет свет, и стало так. И сказал Бог, да произрастит земля, и стало так. То есть, заметьте, абсолютное послушание. Возьмите египетские казни, которые Бог наводил на Египет. Одна и та же страна, но почему-то тот же град, те мошки и то все, что Бог наводил на египтян, вдруг среди них живет отдельно народ, между народами не числится, это народ Божий, ни одна частичка града не выпала на эту землю, ни одна муха туда не залетела, абсолютно ничто. Кто поставил преграду там? Кто провел эту границу, что она не может туда перелететь? Все абсолютно в Божьем ведении. Фарисеи когда-то требовали от Господа знамения, они сказали, пришли к Нему и говорят о том, учитель, нам хочется видеть от Тебя знамение. Он не артист, он не фокусник, который собирает множество людей, и теперь он начинает показывать какие-то фокусы, якобы Божьей силой там что-то он делает или совершает. Абсолютно нет. Христос удивительнейшим образом проявляет свое владычество, и он его показывает, но у него есть цель. Это прежде всего, дорогие мои, глубочайший процесс испытания и воспитания своих слуг, то есть учеников. Он мудрый воспитатель, и его цель, с которой он потребовал ученикам отправиться на другую сторону, его цель – научить правильно мыслить и правильно анализировать учеников. Вот оно что. Это очень... Мы в этом нуждаемся. Посмотрите, опять-таки, Псалом 70-й. Интересно, здесь говорится в этом псалме. 16 стих, 70-й псалом. «Войду в размышление о силах Господа Бога, вспомяну правду Твою, единственно Твою». Вот о чем мечтает, желает псалмопевец этого 70-го псалма. Итак, второе, испытание есть неотъемлемая часть нашего духовного воспитания. Испытания, и еще раз хочу повторить, которые Господь посылает нам, это есть неотъемлемая часть духовного воспитания. Именно в испытаниях, которые Бог посылает нам, открывается, кто мы есть на самом деле. Именно в испытаниях. Смотрите, до сих пор все внимание учеников было сосредоточено на Иисусе Христе. И это естественно, это же прекрасно, это чудесно. Он исцеляет, Он воскрешает. В действительности, Он учит, как никто из книжников и фарисеев. Им восхищаются Его добротой, восхищаются Его щедростью, восхищаются Его заботой. Смотрите, это интересно. Знаете, они восхищаются не тем, чем иногда мы восхищаемся. Мы восхищаемся сегодня чем? Хорошей работой, хорошим устройством, благополучием, хорошим здоровьем, уважение в церкви, все хорошо, мы восхищаемся. Но когда был Христос, тогда было нечто другое, восхищались им. Но с чего все началось? Был обыкновенный день, чем занимались ученики, чем занимался Христос. Его окружало множество народа, и в этот час он также учил. И вот уже когда пришел вечер, Христос говорит, отправимся на другую сторону. То есть, вам надо отпустить народ, они это и сделали. То есть, ничего не предвещало, никакой проблемы не предвещало, никакая беда им в этот вечер не грозила, все было очень хорошо. Я думаю, что ученики были довольны тем, что они видели в этом дне, то, что они могли помогать Господу, то, что они участвовали в служении вместе с Ним. Для них это была школа, потому что они должны были идти в мир и проповедовать о том, что приблизилось Царствие Небесное. Они учились у Господа, и они были счастливы. Вот что. Почему? Потому что, помните, один раз они пришли, и они говорят, Господи, даже бесы нам повинуются. И представляете, какая радость у них была. Как маленькие дети, которым мы иногда что-то позволим, и они, когда что-то сделают, они рады, бегут и говорят, о, я смог то и то сделать. Так и здесь они были рады. Хорошо. А Христос говорит, а теперь отправимся на другую сторону. Сколько раз они отправлялись ночью в это открытое море Генесарецкое? Да множество раз, потому что большинство из них были рыбаки. И они ночью выходили на рыбную ловлю. Помните, однажды, когда Христос сказал Петру, отплывай и закинь сети, Петр сказал, Господи, мы всю ночь трудились и ничего не поймали. То есть для них это было проявление, обыкновенное происшествие. О, на другую сторону, пожалуйста. Они отправлялись. Хотя очень часто люди говорят, о, они знали, что там бушующие волны, что в это время всегда буря поднимается. Ну, хорошо, они это знали, но тем не менее, они рыбу ловили ночью, отплывали. Так вот, все случилось совсем непредвиденно. Так случается и у нас очень часто. Случается тогда, когда мы меньше всего ожидаем и меньше всего готовы встретить какое-то бедствие и тем более гибель. Посмотрите, они говорят, «Учитель, неужели тебе нужды нету? Мы погибаем». Вот оно что. Они видели перед собой погибель. Волны захлестывали лодку. А учитель спал. Вот оно что. И тут вопрос. Почему их постигло бедствие? Ну, нам-то теперь понятно, почему. И мы знаем, что вместе с ними находился Христос. Но знаете, что очень часто в нашей жизни случаются бедствия не потому, что специалисты нам пытаются объяснить, как Иов они говорили, что ты пьешь грех как воду. Не потому, а испытания являются неотъемлемой частью нашего духовного воспитания. Бог воспитывает нас мужественных, смелых и преданных Ему слуг и служанок. Вот для какой цели Бог допускает вот такие, казалось бы, непредвиденные обстоятельства. Ну, например, какие терпел в свое время Павел. Помните, он даже трижды молился, чтобы он убрал это жало. Но Бог это не сделал. Так вот, помните, другой раз Павел находился тоже в бушующем море. 14 дней не было света, все было закрыто мглою. И почему-то Бог не остановил ветер, не остановил море. Оно бушевало. Не потому, что Павел был грешен. Здесь он остановил, но там он этого не сделал. Почему? Потому что это имело значение воспитательного характера. Люди говорят: о, Бог не благоволит к этому человеку. Помните, даже о Христе сказано, когда Христос страдал, когда Он висел на кресте, помните, пророк за несколько столетий, видя очами веры Его страдания, он говорит: а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Почему? Потому что так страдал. А мы думали. Точно так же было и с Иовом. Эти люди пришли, и они обличают его постоянно. Почему? Потому что они говорят: это неслыханное, невидимое явление, чтобы человек вот так страдал, как ты. Вдруг в один момент лишился и семьи, и детей, и имущества, и дома, и всего-всего. Помните, даже когда Христос висел на кресте, то подходили некоторые и говорили, что если Он угоден Богу, пусть сойдет со креста. И Он же говорил, что Он Божий Сын. Так вот, ученики в это время как раз-то и рассчитывали на то, что они потрудились днем, теперь они, переправляясь на другую сторону, отдохнут, но ничего подобного не случилось. Третье, что вытекает из прочитанного текста. Испытание есть не что иное, как проявление Божьего величия и Божьей славы. Именно в воспитаниях. Итак, заметьте, где в это время было их внимание? На чем сосредоточено внимание учеников во время было бури? На Христе или на волнах этих, на бушующем море? Вот это проблема, дорогие мои. Вот для чего нужны эти воспитания для нас. На чем мы сосредотачиваем свое внимание? Так вот, если мы начинаем сосредотачивать свое внимание именно на чем? На этих переживаниях, на этих бушующих волнах, на этих волнах, которые вот-вот волной и покроют нашу лодку, и мы начинаем переживать и тому подобное, вот тогда, конечно, тогда и жить не хочется, все. Так получилось с учениками. Господь хочет явить величие своей славы и своего могущества, но нужно направить взор на Него. Но они никак не могут на Него направить. Они смотрят на волны эти бушующие. Смотрите, когда с Иовом случилась эта проблема, когда он все потерял, тогда не было пенсии, как сегодня. У Иова не было медицинского иншуренса, как сегодня. Но когда у него все случилось, заметьте, Иов теперь не говорит: а как же я буду жить? Я же все потерял. Абсолютно, все-все. Вся собственность, которую он владел, он потерял. Слуги, которые служили раньше ему, теперь они с отвращением смотрели на Иова. Даже жена отвернулась от него. Иов не говорит ни одного слова: о, а как же я буду, за что же я буду лечиться, как я буду лечить эту болезнь мою? У меня же теперь нету денег, нету средств. Иов взирал на Бога. Вот оно что, дорогие мои. Когда мы взираем на Господа, тогда Бог явит свое величие и явит свою силу, явит свою славу. И Он хочет научить нас, именно воспитывает нас, чтобы мы смотрели и взирали на Него. Вот это проблема сегодняшнего христианства. Проблема за проблемой, потеря работы, уменьшили заработок, не за что жить, нету медицинского иншуранса, и как. Почему? Потому что люди опустили головы свои, и они ничего дальше носа своего ничего не видят. Им кажется, все, еще одна волна, и все, уже они идут на дно. А Господь говорит, восклоните головы ваши. Неужели, говорит Господь, моя рука сократилась, чтобы спасать? А? Неужели мышца моя ослабела, чтобы вам помогать? Почему вы вопиете и говорите, смотрите, какое жестокое они обвинение выдвинули Иисусу Христу? Неужели тебе нужды нету, что мы погибаем? Вот и сегодня вы сплошь и рядом подобные вещи услышите. Да если бы я не позаботился, да если бы я не подумал, да моя бы семья бы ходила бы, пошла бы с торбой по миру и тому подобное. Вот это все я. Есть люди все на себя видят. Вот в этом-то и заключается богоцентричность и человекоцентричность. Когда вы читаете Библию, вы заметите, что все пророки, все апостолы начинали свои молитвы с величия Божьего. Они понимали, пред кем они преклоняются. Современное же христианство, оно начинает с чего? Оно начинает со своих проблем, болезней и тому подобное, экономическое состояние, политическое состояние. То есть все внимание на человека, а Бог где-то в стороне остался. И поэтому проблема, погибаем. Могло быть иначе. Конечно, могло быть иначе. Посмотрите, трое юношей стоят перед разъяренным Навуходоносором. Что они созерцают? Куда направлены их взор? Там раскаленная печь, в 7 раз сильнее. Они ее не видят. Но их взор направлен на небо. Наш Бог сильнее тебя, Навуходоносор, и Он силен нас защитить. Если же не так, то есть они признают абсолютный Божий суверенитет в их жизни. То есть Его право отправить их в огненную печь или же спасти. Но мы храним верность Ему, наше упование на Него. Вот что это, что значит быть посвященным христианином. На ком сосредоточено наше внимание? Библия утверждает потрясающую истину. Христиане – это те люди, которые на все, что совершается в их жизни, они смотрят исключительно через призму своей посвященности Богу, через призму своего служения, своей верности Богу. Пусть камни с неба сыплются, но я иду сегодня в Дом Божий. Вот что это значит быть христианином. Вот что значит исповедовать богоцентричное христианство. Христианство, которое доверяется абсолютно во всем Богу. То есть мы посвятили себя Богу, и поэтому мы можем быть посрамлены только в глазах мира, но не в глазах Божьих. Дьявол очень жестоко ошибся и просчитался, когда он восстал против этих трех юношей. Но благодаря их верности, их посвященности, они увидели славу Божию, они смогли пообщаться с самим Божьим Сыном. Подумайте, никогда бы они не имели бы общения с Господом Иисусом Христом, если бы они миновали эту печь и поклонились этому идолу. Но оказывается, пренебрегши и отвергши идольское служение и доверившись Богу, они смогли ходить там между этих огней с кем? С тем, кто был подобен Сыну Всевышнему, человеческому. Дьявол просчитался. Как он просчитался, когда он восстал против Иова. А Иов сказал: «Нах вышел из чрева матери, нах и уйду, да будет имя Божие благословенно». Братья, дорогие сестры, наше посещение сегодня и наше количество сегодня как раз-то и подтверждает, что мы созерцаем, на кого направлены наши взоры. Вот что значит это: или же мы богоцентричны, или же мы человекоцентричны. Знаете, меня поразил когда-то рассказ нашей покойной сестры Раи Кудрявцевой. Я ее запомнил очень хорошо. Она рассказывала, когда-то уже у них была семья, уже были дочери, уже был сын, и все. Дети уже подрастали, еще не были взрослыми, но уже тинейджеры, и все. Они решили купить дом с мужем. И она ему поставила одно условие. Нет, она не говорила, чтобы вода была в доме, и чтобы ванна была, чтобы джакузи было в доме, не об этом речь шла. Она ему сказала так: только рядом с молитвенным домом, чтобы я вместе с детьми всегда без твоей помощи могла посещать Дом Божий. Вот условие. Это интересно. И он выполнил, они там недалеко, возле Вифании, имели дом, он еще до сих пор не продан. Вот вам, и это при всем том, что она уже разговаривала по-английски, дети ее, тем более, они уже школьники были, они разговаривали по-английски, они могли пойти в любую церковь. Какая разница, как сегодня говорят, то какая разница? Но так говорят люди, которые не понимают и не знают сущности посвященности в служении Богу. Так какая разница? Для этих людей что самое главное? Материальное благополучие. Заболел один ребенок, все дома находятся, потому что кто-то заболел. Поэтому, если у кого-то несколько детей, то эти люди раз в году появляются в собрании. Проблема. Почему? Дорогие мои, наша вера ценится объектом нашего созерцания. Если объектом нашего созерцания Бог, тогда и вера наша, Божья вера. Об этом говорил Христос. Имейте веру Божью. Итак, в заключение я хочу сказать, Господь воспитывал учеников, Он воспитывает и нас. Он остановил эту бурю, остановил ветер, чтобы показать им, что Он в действительности владыка. Он творец, Он не просто, Он вседержитель, Он все держит в своей руке. Но он не всегда останавливает. Для Павла он море не установил, но он дал Павлу веру, дал силу, и Павел встал посреди всего. Помните, как он на корабле после 14 дней, он стал окрыленный, он сказал: «Нет, никто не погибнет, я имел встречу с Господом». Павлу это не было, не нужно было. Павел имел глубочайшую веру. И он не спрашивал, он не говорит: «Господи, погибаю, неужели тебе нужды нету, что я вот с этими людьми погибаю?» Бог воспитывает нас. И для нас это, дорогие мои, это колоссальное укрепление нашей веры. Почему? Потому что мы, доверяясь Господу, находимся в полной безопасности. Да поможет нам Господь иметь эту веру. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Господи Боже, Владыка наш, Творец и Создатель, Господи, слава Тебе, что Ты учеников учил, Ты и нас теперь учишь, Господи. И поэтому не прогневайся на нас, как Ты когда-то сказал ученикам: неужели у вас нету веры? Почему вы вопиете и боитесь? А поэтому, Господи, помоги нам, прежде всего, взирать на Тебя, нашего Бога и Спасителя нашего, и помнить о том служении, которое Ты повелеваешь нам совершать на этой грешной земле. Господи, помоги нам глубоко осознать, что уповающий на Тебя, надеющийся на Тебя, никогда не будет постыжен. О Боже наш, услышь нас в этот час, я прошу Тебя. Благослови тех, кто отсутствует. Ты знаешь, по какой причине они отсутствуют. Но благослови, я молю Тебя, Господи, чтобы Ты в действительности послал сегодня жажду молитвенного общения среди народа Твоего. Господи, потому что эта жажда придет, но будет поздно. Но Ты сегодня желаешь слышать наши молитвы, Ты сегодня желаешь, чтобы мы могли иметь общение с Тобою. Благослови больных нашей Церкви, каждую душу. Господи, я прошу Тебя также за семью нашей Сони Преступной, чтобы Ты утешил скорбящих и помог им всецело также довериться Тебе, потому что всех нас ожидает это в будущем, и Ты призываешь каждого в свое время, тогда, когда Ты считаешь нужным и необходимым. А также я молю Тебя и за брата Педро Левщука, чтобы Ты его благословил там, Господь, или и Розу, чтобы она также не унывала, всецело доверившись Тебе. А также и стареньких, и больных нашей Церкви посети Твоей благодатью. Я благодарю Тебя, Господи, сестра Люси сегодня вместе с нами также находится. Ты хранил ее, оберегал, также и нам, женой, даровал в полном благополучии возвратиться назад с этого чудного общения, которое мы имели там среди братьев и сестер. И где Ты нас удивительной пищей питал там, Господи, слава Тебе за это. Услышь нас, Господи, благодать нашего Господа Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.